Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Бортников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Насколько опасен для России украинский пример знаменитого Майдана 2004 года? Даже сейчас, спустя 8 лет после описываемых событий, когда у власти на Украине Виктор Янукович, а украинский парламент состязается с российским в принятии совершенно непонятных законов, мы можем говорить о том, что российские власти до сих пор беспокоятся относительно, так сказать, негативного примера Украины. Иначе возникает вопрос, почему бы время от времени в Москву не пускали украинских экспертов. Последним из них стал Александр Салантай. И вот сегодня вместе с ним Александр, эксперт Института политического просвещения, и с моим коллегой, корреспондентом интернет-издания «Лига нет» Сергеем Высоцким. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсудим вообще вот то, насколько этот, так сказать, украинский премьер заразителен и опасен. Попытаемся понять вообще, что происходит на российско-украинской границе. Вот хотелось бы, чтобы, Александр, вы нам вообще рассказали, как могла произойти ситуация, довольно, да, нетипичная для российско-украинских отношений последних лет, когда вас остановили прямо на границе Российской Федерации.
Здравствуйте. Понимаете, ситуация типичная, результат нетипичный. Ситуация типичная хотя бы в том ключе, что каждый раз, когда на территорию России я прилетаю, у меня всегда является проблема в виде пограничника, в виде такого группы, которая стоит и решает, пускать или не пускать. Куда-то звонит, тыкает на меня пальцами, что-то рассказывает.
Это у вас с вами всегда?
Это всегда такое два года подряд происходит.
А почему?
Ну, почему? Потому что, ну, не нравится, наверное, им то, что мы делаем. Просвещением занимаемся, как вы сказали, Институт политического образования.
Ну, а что вы делаете? Да,
вот проводим семинары, тренинги, школы, дискуссии. Проводим такое, ну, это даже не обмен опытом, потому что почему-то кто-то, ну, считает, такое есть мнение, что мы занимаемся перенесением опыта с Украины в Россию. Ничего подобного. Идет обучение в классическое насчет демократических политических методов работы. То есть это общее обучение, оно не имеет отношения к Украине.
А вы работаете с российскими оппозиционерами или не только с ними?
Не только с ними, но доводилось работать с 2005 года за 7 лет, кого я только не видел в России, и провластные партии, и органы местной власти, и представители государственной власти, и разные общественники, просто активисты. Это не обязательно, но результат был другой. На этот раз, после того, как стала, ну, эта группа совещаться, она приняла решение, говорит, что извините, но вам въезд на территорию России закрыт, прошу пожаловать в изолятор.
Сергей, это, может быть, наши эксперты украинские, они воспринимаются как некие эксперты фонда Сороса украинской, российской стороной. Вот они занимаются экспортом революции, по большому счету. То, что рассказывает Александр, это почти экспорт революции, да? С российской точки зрения.
Где-то, знаете, я мало понимаю, честно говоря, логику российских властей, пограничников, что это они дуют на горе, на холодное,
ну, это не пограничники же решают, в конце концов.
Потому что, судя по тому, что происходит в Москве последние несколько месяцев, какое-то экспортировать туда что-то уже поздно. В общем, все уже, наверное, проэкспортировано, и все работает. Я не думаю даже, что люди как-то сами сориентировались, потому что все, что происходит в России, они восприняли как просто плевоком в лицо, оскорбление натуральное, и, ну, понятно, да, и вышли как бы как нормальные граждане, здоровые, ответственные граждане на площадь. Вот. Поэтому я не работаю в российских властных органах, и мне, честно говоря, сложно понять логику такого запрета на въезд. Абсолютно я этого не понимаю.
Я помню первые семинары 2005, 2006, 2007 годов. У нас был такой очень частый вопрос со стороны российской, например, оппозиции. А можете вы нас научить, чтобы мы могли сделать такое, как, ну, было в Украине в 2004 году? Ну, всегда и я, и другие украинские эксперты всегда усмехались на этот вопрос, потому что, ну, во-первых, Украина не Россия, во-вторых, этому научить невозможно, а в-третьих, это стихия, в первую очередь. Единственное, чему можно научить, это быть готовым к этому. И когда, ну, когда я всегда говорил...
Надо учить власти, а не оппозицию.
Это и надо быть и власти, и оппозиции готовы, потому что одно дело гражданская, ну, акции, одно дело гражданская перед революцией, а совсем другая ситуация бунт или восстание. И ни та сторона, ни власть, ни оппозиция, думаю, не заинтересована ни в бунте, ни в восстании. Когда акции происходят, все заинтересованы в демократической нормальной культуре.
А почему вас, Сергей, удивляет вот российская реакция? Если воспринимать любое политическое просвещение, которое исходит из Киева, как подготовку к Майдану, на предназначение какого Майдана, ведь в России не было. Ну, люди пришли на митинг, разошлись, Любая там людей задерживали за попытку купить, извините, палатки, не то, что их поставить. Вот и все.
Ну, действительно.
Я просто не понимаю, как это, что есть технологичного, какие секреты Полишинели можно передать как бы нашим российским, так сказать, товарищам.
А еще же... что можно передать такого при личном контакте, что нельзя передать через интернет, Skype, Facebook, технологии, в конце концов, приездом россиян в Украину. Вот, то есть, что решает запрет на въезд одного человека-эксперта в Россию, когда может приехать другой эксперт, не занесенный в базу ФСБ на границе, или когда россияне могут приехать в Украину, здесь встретиться с многими экспертами, с десятками.
Понимаете, здесь же просто вопрос, скорее, госорганы, что в России, что в Украине, тем более органы силовые, они всегда вынуждены показывать и доказывать вышестоящим руководству, элите, что они полезны. Это, в общем, какая-то такая имитация деятельности. То есть, если, я не знаю, как в России, но наверняка у них сохранилась эта система, в Украине ведь до сих пор есть плановая там система по раскрытию преступлений, по задержанию, и вот как бы этой плановой системе нужно соответствовать. Поэтому вполне возможно, что вот такая деятельность пограничников или людей, которые там, средних клерков, которые были ответственны за задержание на границе нашего коллеги, это просто вот такая вот бурная деятельность, которую они показывают, чтобы получить там себе какие-то выгоды, доказать, что они нужны там на этом кресле, в этом кабинете и продолжать работать.
Ну, у меня есть еще один вариант. Кроме этого, поддерживаю такую версию. Есть еще одна версия, это домодедовские особенности. Я не видел такого ничего подобного ни в Шереметьево, не видел ничего подобного на других местах взлета или приезда в Россию. В Домодедове я видел изолятор, в котором удерживаются люди некоторые даже по 13-15 суток. Кот-д'Ивуар, Конго, а не только люди, которые приехали на заработки с Таджикистана, Киргизстана, Молдовы. То есть это перемешанный изолятор, 11 человек были, и люди фактически удерживаются. Вещи у них не забирают, телефон у них не забирают, но там решетка, там камера наблюдения, там режим, и такой изолятор прямо на территории аэропорта в транзитной зоне. Я думаю, после того, как в Домодедово были теракты, возможно, именно домодедовская администрация просто перестаралась.
Я как-то не очень верю, что на уровне одного аэропорта принимаются такие решения, но поговорим об этом сразу после важной информации на волнах Радио Свобода с политическим экспертом Александром Салантаем и журналистом Сергеем Высоцким.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу свободанews.ру. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня наши гости – политический эксперт Александр Салантай и специальный корреспондент информационного агентства «Лига нет» Сергей Высоцкий. Мы обсуждаем вопрос, почему в Россию время от времени не пускают украинских экспертов. Вот Александр Салантай – последний из них. Александр, а что вы хотели рассказать? Вот, кстати, вы должны быть сейчас с солидарностью, да, это организация Гарри Каспарова. Что вы им такого хотели рассказать?
Вообще? Ну, не только Гарри Каспарова. Да, ну, мне перезвонил Демцов, который пошутил, говорит, шума сделал больше задержанием, чем если бы, ну, шутка,
чем если бы приехал. Очевидно, да, никто об этом не узнал.
Должна была быть группа, это стандартный режим, 30 человек должны были пройти обучение на тему планирования политической деятельности. Это обычный тренинг, который должны пройти любые люди, которые занимаются политикой, независимо от взглядов, кстати, потому что у нас очень много стихий, очень много хаотичных движений в политической деятельности, а вообще-то любое серьезное действие планируется, и политическое тем более должно планироваться. Поэтому был назначен тренинг.
Может быть, все-таки с какой-то стороны российские власти пытаются показать украинским, что не все закончено в российско-украинском диалоге относительно въезда и выезда. Это может быть сигнал не столько демократический, сколько просто сигнал, говорящий, что в российско-украинских отношениях не все так благополучно. Или Александр вряд ли может быть средством для такой передачи данных.
Да, вот мне как раз об этом хотел сказать, что очень вряд ли. Я понимаю, что если бы на границе задержали, пусть даже неизвестного обществу, но достаточно ключевого в этом процессе межкланового диалога российско-украинского человека, там какого-то, условно говоря, простите за такой термин решалу, да, там, да, который там где-то что-то с кем-то в Газпроме может договориться. Вот, то есть такого человека либо не пустили какого-то депутата от правящей партии, там, выдумав какую-то причину, там, просроченный паспорт или до окончания паспорта год остался, этого мало. Ну, можно же какие-то формальности всегда выдумывать. Это было бы сигналом. Это как-то цепляет лично украинскую власть или те группировки, которые во власти существуют. А так, ну, человек с властью не аффилирован. Ну вот, контактов с ней, я так понимаю,
по крайней мере, да.
Нет, к счастью, я подтверждаю, что да, ну, к власти не имею никакого отношения.
Вот, поэтому как это может, ну, они просто этого не заметили, я уверен.
Ну, может быть, дело в том, что, может быть, формальная логика не работает. Ведь мы пытаемся понять ситуацию всеми с точки зрения формальной логики, да? А может быть, формальная логика не работает в таких ситуациях? Может быть, просто вот это вот постоянное опасение митинговой активности в России? Но мы же видели, что вчера происходило в Государственной Думе, да? Когда тут даже уже сегодня, да? Потому что этот закон приняли около нуля часов, да? Примерно. Сегодня, да? Когда принимали закон о увеличении штрафов за митинги, ломая там через колено всех депутатов-оппозиционеров, общества и так далее. И в этом есть определенный, ну, мне кажется, признак.
Я думаю, ситуация такая. Россия прошла рубеж избирательный, выборы окончились. В ближайшее время власть будет всеми возможными способами делать, как же говорят, установить спокойствие, чтобы все закончилось. Лето это должен быть в глазах власти тот Рубикон, когда должно все успокоиться, устаканиться. И поэтому в ход идут все возможные методы. Как там такие принятия законодательства, которые мы видели, так и вопрос раскола общественных организаций и политических движений путем создания многих многочисленных различных политических партий и структур, так и вопросом закрытия железной занавеси. Я думаю, я за этот сезон, наверное, был первым, но далеко не последним.
Ну вот, да, еще были другие люди, которые...
Ну, я думаю, что будут. Я думаю, что будут, мы увидим.
Несчастные случаи на производстве были, будут. Я не знаю, я просто, понимаете, возможно, вам, Виталий, как бы более понятна логика действия российских властей, потому что здесь определенно с точки зрения формальной какой-то логики, естественно, ну, невозможно это все понять, потому что, ну, каким образом можно купировать какой-то общественный процесс, вот, который естественным образом развивается, вот, и расширяется какими-то инструментарными, абсолютно внутрисистемными действиями. То есть, ну хорошо, ну, примут закон о митингах. Ну, из-за того, что митинги закончатся, ну ничего подобного. Это наоборот еще больше подстегнет людей на какие-то протестные, это, я так думаю, проявления. Поэтому.
Надо оценивать все в совокупности. Закон, направленный в первую очередь не на опытного политического или общественного деятеля, который все равно пойдет на митинг, а закон направлен против рядовых граждан, для того, чтобы понижать их активность и понижать их желание попадать в какие-либо передряги. Ну, закон направлен на самом деле против простого человека.
Ну, это кстати, говорит о том, что опыт Майдана – это важный опыт, потому что в ситуации, когда власть российская совершенно уверена, что, по большому счету, люди, которые выходят на митинги, они выходят на митинги именно руководствуясь чувством безопасности. А когда была опасность, как разгоняли акции несогласных, да?
Именно, именно.
То людей было мало. И вот теперь нужно у людей опять-таки создать это ощущение небезопасности, и они останутся дома.
Именно.
Вот идея. А Майдан был все-таки местом для риска в первые, по крайней мере, неделю своего существования. Что люди, которые стояли на Майдане, мы это сейчас уже забыли, но это было так. Они все время ожидали штурма Майдана, разгона Майдана, повеления спецвойск. Просто ситуация складывалась политически иначе.
Да, ну вы же понимаете, с другой стороны, что это людей не остановит.
Не знаю. Я не социолог, я не готов.
Ну, это процесс не остановит процесс. В тех или иных формах, мы ведь, смотрите, как интересно. Ведь мы наблюдаем российское... даже не оппозиции, да, у протестного движения, общественного протестного движения достаточно сильно заряд креатива. То есть это видно, что это по-настоящему, именно потому что люди выдумывают постоянно какие-то новые способы сопротивления этой системе. Поэтому при должном каком-то правовом обеспечении, при должном вот, креативном подходе, который мы наблюдаем в рядах оппозиции российской, ну, они просто обойдут этот закон, найдут способ. Знаете, как в Белоруссии, помните, запретили хлопать. Вот, люди выходили на молчаливые прогулки.
Запретили молчаливые прогулки, об этом-то и
речь. Потом запретили, ну, и что-то, это купировало проблему, это ее решило, нет, не решило.
Ну, при том, да, действительно, при том уровне социально-экономического развития, на котором стоит Москва, ну, остановить, ну, дальше развитие протеста и новых форм, приобретение новых способов, это невозможно, это действительно так.
А Каким образом можно решить вопрос, если угодно, вот тем, чтобы украинская власть училась у российской?
Украинская власть? На самом деле мы не находимся на той стадии закрытости и закручивания гаек, которые произошли в России. Но на самом деле Украина все-таки на несколько ступеней стоит выше в развитии что конкуренции, что политической деятельности, что форм. Но, к сожалению, мы приближаемся один к другому. В России мы видим за последнее время те события, которых мы даже не ожидали, а в Украине мы видим свертывание демократии. Мы наближаемся один к другому. Будет, к большому сожалению, если мы будем потом странами, где можно будет передавать опыт одной и другой стране. Но пока мы другие разные страны.
Пока, может быть, что российские тренеры должны приезжать в Киев, Сергей? Я имею в виду не те тренеры, которые сейчас работают в администрации президента Украины и фактически обозначают весь тренд дестабилизации в стране. Какие-то вот реальные люди, демократических взглядов, не наемники.
Конечно, есть масса. Меня тоже удивляло всегда, почему считается, что передача опыта возможна из Украины в Россию, хотя Россия по уровню общественных отношений, она все-таки, как мне казалось, всегда впереди находится.
Смотря какой сектор рассматривать. Если рассматривать сектор политический, то есть очень много интересных, ценных экспертов. Если рассматривать сектор общественный, то, к сожалению, развитие общественных структур в России на порядок ниже, чем в Украине. Поэтому разные сектора, разные опыты, но даже если не рассматривать уровень развития, а просто опыт, то все равно российский опыт тоже ценный и интересный.
Мы же видим термин, который вошел в обиход за последние полгода, креативный класс. Мы видим формальные признаки вот этой креативности этого класса. Да, вот те формы протеста, формы сопротивления, которые абсолютно, скажем так, инновационные, если можно так выразиться, которые мы наблюдаем в Москве, и до которых, можно, грубо говоря, сравнить вчерашний день. Вчерашний день в украинском парламенте и в российском, когда наша оппозиция вместо того, чтобы что-нибудь выдумывает, просто тихо уходит из зала во время принятия скандального законопроекта о расширении прав русского языка, и тем самым вызывает бурю, протест, разгон, вчера произошел митинг протестантов против этого закона, и вот та технологичность... Что,
разве оппозиция привела к разгону митинга? Это же не оппозиция разогнала митинг, власть.
Не оппозиция, фактически.
Я так понимаю, ты имеешь в виду, что фактически не очень умелые действия.
Да, то есть не технологичные действия оппозиции, которые фактически слили, извините, этот закон. Да, и то, что происходило в Думе российской, когда абсолютно, сейчас называют в российских СМИ итальянской забастовкой, когда «Справедливая Россия», применяя абсолютно, следуя до последней запятой точки, но нормам закона о парламентском процессе, затянуло рассмотрение закона о митингах до полуночи.
Закон принят?
Закон принят.
Какая разница? Одни сидели, другие
разошлись. Здесь, в этом контексте надо говорить, что если посмотреть российский законопроект, который вчера стал законом, то время от его создания до его принятия намного меньше, чем время от создания украинского законопроекта, который до сих пор не стал законом.
Да, с одной стороны...
Поэтому в Украине итальянская забастовка работает намного лучше.
С одной стороны, да, законы приняты, но последствия для оппозиции совершенно разные, потому что Гудков становится постепенно чуть ли не иконой российского протестного движения. Да, по крайней мере, он оправдывает свое звание оппозиционера перед людьми, которые должны за него впоследствии голосовать. А наша оппозиция вызывает просто волну шквал критики, потому что когда главы оппозиционных фракций украинских выходят и говорят, мы просто не заметили, что этот закон выносится на рассмотрение, но это выглядит, то есть они выглядят либо просто идиотами, либо людьми, которые договорились с властью за то, чтобы этот закон принять. Но по-другому просто здесь третьего не дано.
Но все-таки есть одна большая разница. Сейчас скажу непопулярное в Украине мнение, но в ближайшее время я уверен, что его увидят и услышат. В России российская оппозиция борется за то, чтобы предстать в глазах общества альтернативой власти, которая есть. И смена...
Потому что ее так не воспринимают.
Да, и смены политических игроков в ближайшие 5-10 лет не произойдет. В Украине ситуация другая. В Украине произойдет смена игроков как с власти, так и оппозиции, и оппозиция борется за то, чтобы остаться этими игроками, представляя оппозиционные и протестные настроения нашего населения. И у нас борьба идет за симпатии действительно избирателя, который разочаровался уже во власти. В России еще большая часть избирателя поддерживает власть, поэтому климат немного другой. Но все равно это не оправдывает, конечно, наших, ни власть, ни оппозиционеров, в некоторых неумелых, непрофессиональных действиях.
Мне кажется, что уже надо еще учитывать, что оппозиция оппозиционеры в России и Украине реагируют не на политические действия, а на определенную паранойю. Потому что мы как раз понимаем, что закон вчерашний в России он мог бы приниматься позже, если бы не 12 число.
Да.
Что эта власть готовится к 12 числу, что она постоянно боится вот этих людей, которые вдруг опять окажутся на улицах и что-то не так вообще скажут. Да?
Действительно.
Вот. В Украине тоже ситуация такая, потому что можно было бы не спешить с принятием языкового закона в первом чтении, если бы не конец сессии.
В Украине на повестке дня закон про о свободе мирных собраний. Это сейчас на повестке дня в Украине стоит. У нас на этой неделе комитеты с этим работают, потом, возможно, и будет работать Верховный Совет.
Ну, это учтут опыт, да?
Да. У нас нет закона, и это одна из конституционных свобод, которые активно пользуются все политические игроки, и то, что этого закона нету, это скорее, ну, было плюсом, чем минусом. И принятие сейчас закона, который в процедурах, в деталях сделает плохо рядовому гражданину, который принимает участие в акциях, или рядовому маленькому организатору, это тоже направлено на то, чтобы тушить протестную активность.
Но, с другой стороны, понятно, что украинский закон ведь тоже будет ограничивать эти массовые шествия, примерно так же, как российские. В Украине гораздо легче социальным путем решить все эти проблемы.
Ну, действительно, да.
Ну, и практика, если есть право, штрафы вводить и так далее.
С одной стороны, да, может, с другой стороны, может быть, это, знаете, ну вот это все равно это странно, то есть они что, какая сейчас проблема главной украинской власти? Главная проблема украинской власти – это отсутствие доверия и восприятия ее как легитимной власти.
Действительно.
То есть, если еще это...
отсутствие страха.
Да. Если этот это закон проблема. Направлен, на что он направлен? Он направлен не на решение основной проблемы власти, а на ее усугубление. Ну, хорошо, запретят, но мы будем больше возмущаться. Вот, и в конце концов, может быть, это и хорошо. Да, это в очередной раз дискредитирует власть и вынудит оппозиционную часть общества, оппозиционно настроенную, выдумывать более изощренные, да, способы противостояния этой власти.
Современные, те, ну, которые, да, будут эффективные.
На кухнях и обсуждать, какой вы закон плохой. Вот, известный вот, креативный метод.
Вчерашний день. России, вот да. То, что, про что мы говорим, это действительно имеет место, потому что вчерашний день очень интересная ситуация. Политически активная часть общества во всех маленьких городах Украины знала про законопроект, а обыватель киевский, городской, узнал с новостей про то, что была такая дискуссия и был такой конфликт под Верховным Советом. Огромнейший разрыв между обывателем, даже средним классом в Киеве, и политически активными гражданами. А такие новые формы, конечно, будут влиять на то, чтобы их придумывать.
На киевлян, по большому счету.
Да, на рядовых киевлян.
Потому что, по большому счету, ведь Майдан тоже начинался во многом с выхода рядовых киевлян, которые долгое время были бесконечно далеки от политики. Я напомню, что сегодня в нашей программе участвует политический эксперт Александр Салантай, которого вот на днях не пустили в Россию. Остановили его на границе в международном аэропорту Домодедово. И специальный корреспондент информационного агентства «Лига нет» Сергей Высоцкий ведет эту программу Виталий Портников. И мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня 19:07 после новостей у Виктора Резенкова в гостях уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Новый уполномоченный. Я специально для наших украинских гостей скажу, что Александр Шишлов член Федерального совета партии «Яблоко». То есть российская власть, в отличие от власти украинской, готова работать с представителем оппозиционных партий на этих должностях, в то время как украинская, как известно, действует совершенно иначе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Совет Федерации России сегодня одобрил закон о многократном увеличении штрафов за нарушения на митингах. Его поддержали 132 сенатора, один высказался против, еще один воздержался. Против этого законопроекта выступает российская парламентская и так называемая несистемная оппозиция. Отклонить его Совет Федерации призывал и глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. В Москве полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи со вчерашней дракой между выходцами Северного Кавказа и болельщиками футбольного клуба «Спартак» на площади Киевского вокзала. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сегодня в перестрелке с сотрудниками полиции убит боевик, находившийся в розыске. В городе Кандагар на юге Афганистана жертвами взрыва, который осуществил смертник, стали не менее 20 человек. Десятки людей ранены. Как сообщается, все погибшие – гражданские лица. Президент Сирии Башар Асад назначил нового премьер-министра страны. Им стал бывший министр сельского хозяйства Рияд Хиджаб, член правящей партии БААС. В Пекине сегодня открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Основными темами двухдневной встречи, как ожидается, станут вопросы безопасности в Центральной Азии, ситуация в Афганистане, экономическое и гуманитарное сотрудничество. Международная организация Transparency International утверждает, что ни одна из стран Евросоюза в прошлом году не проявила себя как образцовая в сфере борьбы с коррупцией. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг сразу 6 германских банков.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня политический эксперт Александр Салантай и специальный корреспондент информационного агентства «Лига нет» Сергей Высоцкий. Мы обсуждаем то, насколько украинский опыт может пригодиться российскому и почему российские власти так боятся этого украинского опыта. На фоне того, что Александру не удалось его передать, этот опыт своим российским собеседникам в Москве. На днях его не пустили в Российскую Федерацию, вот поэтому мы вынуждены разговаривать таким вот образом в Киеве обо всем этом. 8-800-222-12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что вы можете звонить и задавать вопросы гостям. Могут даже те позвонить, кто собирался с Александром в Москве встретиться вот на всех этих слушаниях и не смог. Они могут свои вопросы задать сегодня. Это такой вот сервис «Радио Свободы» для тех, кто не доехал до Домодедова. Ну, а на самом деле, если вот серьезно говорить о изменении политической ситуации, действительно, вот смотрите, многие годы утверждали, что Россия находится позади Украины, сейчас утверждают, что Украина находится позади России, просто, может быть, просто разные фазы общественной активности, дело не в том, кто впереди, а кто позади. Просто, может быть, различные законы общественного развития?
Да не, не думаю. Я думаю, наши парламентские выборы в Украине 28 октября все поменяют. И, ну, ни у кого не будет сомнений, что украинская политическая система намного дальше
пошла. А почему поменяют, Александр? Вот объясните мне.
Ну, потому что она поменяет что качество власти, что качество оппозиции.
То есть вы верите, что оппозиционеры могут победить на выборах? Вот
нет,
примерно так, как это было
вчера в парламенте? Я не думаю, что будут больше игроками власть или оппозиция главными в нашем парламенте. Появится третий игрок, который станет сразу главным. Это сильные мажоритарные кандидаты, которые зайдут и будут действовать, у них будет совсем другая логика поведения.
Ну, не знаю, это, кажется, спорный процесс. Эти логика их поведения будет формироваться текущей повесткой дня и развитие этой повестки, вот и все. То есть пока им власть сможет обеспечить бизнес и политические какие-то перспективы, ну вот, поддержку и так далее, они будут играть с этой властью. Тут понятное дело, что мажоритарщики – это более мобильная часть парламента, но, знаете, то, что произошло в 2010 году в парламенте, ведь мы посмотрели, что отмена императивного мандата привела к тому, что как бы стабильные якобы фракции, ну вот, они все равно раскололись и пошли играть за президента. Поэтому
так качество политики.
Ничего особо здесь не изменится. Это вопрос ситуации в парламенте, это вопрос 2014-2015 года. Вот если Виктора Федоровича Януковича начнут активно сливать как бы его окружение, там пойдут какие-то сепаратные переговоры с Западом, с Востоком, то есть с Россией, вот, и так далее, тогда, конечно же, мажоритарщики могут быть использованы как инструмент вот этой вот трансформации, ну, вот, и вот этой договоренности.
Я в первую очередь это имел в виду.
Да.
Слушайте.
Есть у нас есть, да, понимаю. Да, слушайте, я просто этого не услышал. Да. Да, говорите, пожалуйста. Здрасте, только представьтесь.
Алло, да, добрый день, да. Александр Иванов, Москва. У меня вот всегда абсурдность данной ситуации поражала. Знаете, в чем абсурдность? Абсурдность в том, что приезжают украинские эксперты, что звучит уже достаточно смешно, учить демократии российских экспертов, да, такое впечатление, что в Украине уже Швейцария, и там люди живут настолько хорошо, и в таких демократических условиях.
Швейцария, деле, Александр, Александр, на Рублевском шоссе и в Кончезаспе.
Уже так давно. Вот я об этом и говорю, что абсурдность, это такой абсурд, что просто не достает Булгакова, чтобы описать это. И второй момент. У Федора Михайловича Достоевского есть четкое описание вот этих вот либеральствующих интеллигентов, которые считают, что они могут учить жизни другие народы и так далее, и так далее. Почитайте Острюцких. Это, по-моему, дневник 1871 года. Вылитые либералы, которые учат жизни о том, как нужно строить демократию, когда у самих в доме полный бардак. Понимаете? Смешно.
Просто смешно. Знаете, мы любим Федора Михайловича Достоевского не за это.
Да. Ну, у каждого свой вкус.
Пожалуйста, Александр, ответьте, Александра, да.
Да, ну, насчет первого вопроса.
Зачем вы учите?
Насчет первого, на первой части вопроса, там фактически и второе, они связаны. Надо сказать такое, что если это невозможно, почему на это реагируют российские власти? Вот, и вопрос номер два. На самом деле Россия это далеко не единственная страна, которая действует таким образом. У нас являются проблемы с Белоруссией, с Казахстаном, тоже страны, куда въехать невозможно, для обмена опытом. И никто не говорит, извините, про обучение русских, украинцами, как строить демократию. Потому что мы сами знаем, что в Украине с этим не все хорошо. Ни отнюдь нет. Вопрос идет об обмене опытом. Что сработало в России, что сработало в Украине, потому что это было бывшее постсоветское пространство, это бывшие советские страны. И нам, и вам обязательно надо перейти к новому развитию экономическому. Если Швейцария, ну Швейцария к нам, к Швейцарии еще очень далеко, хотя бы уровня среднеевропейской страны.
Еще звонок у нас есть, здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые гости, уважаемые ведущие. У меня вот такой вопрос. А насколько вероятно, что сегодняшняя Россия засосет, так скажем, Украину в, так скажем, вот в этот таможенный союз и все остальные вот эти вот, так скажем, дебри? Или все-таки Украина будет развиваться сама, независимо самостоятельно? Заранее благодарю за ответы.
Спасибо.
Ну, на данный момент мы до конца, конечно, не можем знать вероятность таких вот событий. Вот. Но надо сказать, что, конечно же, отношение к Украине со стороны Виктора Федоровича Януковича и его окружения, оно такое очень собственническое. То есть, вот это вот наша дача, наши помидоры, наши огурцы, и зачем нам сосед, который будет собирать наш урожай? Лучше мы здесь сами всю эту, так сказать, капусту сострижем. Вот. Поэтому, конечно же, они за этим сопротивляются. И вопрос интеграции в таможенный союз и в это вот российское пространство, это по-настоящему вопрос каких-то денежных альтернатив, вот, который может предложить нашей власти Путин при условии бюджетного краха в Украине. То есть пока что Запад не намерен кредитовать украинскую экономику, и этот режим, что мы видим по заявлениям МВФ и по позиции МВФ, которая, в общем, заморозила пока сотрудничество с Украиной. Соответственно, есть такое мнение среди экономистов украинских, что бюджет не выдержит. Если бюджет не выдержит, нужно искать источники привлечения средств. Россия, конечно же, это один из источников привлечения средств. И тогда возможен обмен по белорусскому варианту денег на какую-то степень интеграции. Вот, экономических выгод для России в Украине. Но пока что мы не можем с достоверностью оценить, это может произойти, но сейчас это неоценимо, сложно оценить.
Ну, я лично приверженник европейского выбора, и поэтому собираюсь все усилия, которые только возможно, для того, чтобы произошел другой выбор.
Давайте послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, что происходит? Да, говорите, только выключите радио, умоляю.
Здравствуйте. Я Юрий Владимирович, Волгоград. У меня складывается такое впечатление, что власти и в России, и в Украине, и в Казахстане усиливают политическую цензуру у себя. Вам лично не кажется, что идет усиление политической цензуры и любым путем? И учитывая, что в Казахстане дело дошло до расстрела мирной демонстрации. Вот как вы думаете, такие сценарии возможны будут в России и в Украине? Вот такой...
Ну, подождите, цензура... Здесь немножко... То есть расстрел демонстрации...
Имеется в виду широкого значения этого слова.
Цензура это другое...
Ну, любое альтернативное мнение имеется в виду, что оно душится и не допускается.
Нет, знаете, ну, здесь можно только гадать, и, конечно, очень хочется надеяться, что этого не может произойти, потому что хоть капля здравомыслия и инстинкта самосохранения у людей, что в Кремле, что на Банковой, он сохраняется. Но я, понимаете, здесь же всегда важен что? Здесь... Про Россию я не буду, я все-таки не эксперт по России, чтобы об этом судить, но по Украине. Всегда же должен быть человек, который исполнит приказ. То есть отдать этот приказ определенные люди в Украине, я уверен, могут. Вопрос, кто этот приказ будет выполнять. И здесь, я думаю, возникнут большие сложности, потому что пойти и расстрелять толпу людей на улице, это, ну, знаете ли, это повышает риски и издержки вот, ситуация. Поэтому я не уверен, что Виктор Федорович кого-то здесь настолько сильно, скажем так, прямо прикормил из силовиков и настолько сильно сформировал там пул своей поддержки и какую-то безальтернативность себя в качестве гаранта будущего для этих людей, что, ну, здесь найдется исполнитель такого приказа. Я, по крайней мере, очень хочу надеяться и всем сердцем верю, что вот этого не произойдет.
Я поддерживаю это мнение. Не, это невозможно на территории Украины. Когда приказ будет издан, и он не будет исполнен.
Вот, по поводу России, ну, не знаю, просто не знаю.
Ну, может, ведь, вот Виталий поможет? На самом деле, вот когда слушатель спросил о Казахстане, он важную мысль подметил, потому что в Казахстане, в общем, есть независимые телеканалы, понятно, что их там ограничивают вещание, ограничивается работе, но они есть. Есть правозащитники, есть журналисты, а есть расстрелы, демонстрации, которые вот просто рабочих.
Это все равно очень разные типичные ситуации. Например, ну, с Казахстаном очень плотно работал в свое время, и могу сказать, что в Казахстане совсем не тот уровень развития. Там нет парламентской оппозиции, там нет развитых медиа, на самом деле, дальше самого Алматы и, возможно, чуть Астаны. Это совсем другая ситуация. Да. Там все намного хуже, извините.
Знаете, это вот мне хорошую байку про Казахстан рассказывал мой один товарищ, который консультант, который работал в свое время в партийных, ну, консультировал партийные структуры в Казахстане. Он говорит, приезжает, говорит, вот я туда приезжаю, меня там везут через Усть-Степь, куда-то там, на какие-то выборы очередные, вот, и мы начинаем говорить о парламентском процессе в Казахстане, и этот человек, который меня принимает, он говорит, в чем же разница? Вот, ну как в чем разница? Какое различие между вашими партиями? Они же одинаковые. Ну как это? Вот, вот эта партия, там такая, она любит Нурсултана Абишевича пламенно. А вот это Нурсултан Абишевич любит горячо, а третья партия любит его там еще как-то.
Разве
вот
этом... партия «Справедливая Россия» еще недавно не любила Владимира Владимировича Путина, а Сергей Миронов не был представителем Совета Федерации?
Конечно, да, ну, вот, вот, вот процесс формирует, диктует свои условия.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, алло. Представьтесь только.
Добрый день, Илья Ефимович, Москва. Я хотел бы перед Александром, как гражданин России, извиниться за бездарное поведение наших руководителей, но это, в общем, не мудрено, он понимает. А вот причину того, что его не пустили в Россию, мне кажется, в свое время я слушал выступление одного активиста, уже почти почившей организации нашей, который сказал, что есть две точки зрения. Одна ленинская, что революция делается, когда складывается революционная ситуация, когда верхи не могут управлять по-старому, они же не хотят жить по-старому. А есть еще вариант Че Гевары, политтехнологии. Ну, на самом деле, Че Гевара, и что революцию можно делать просто вот как горящую спичку из страны в страну переносить. На самом деле, Че Гевара разработал теорию герилли, партизанской войны. Но вот эта мысль, она в умах нашистов и наших руководителей постоянно будирует, что вот революцию можно, так сказать, занести. Я хотел спросить Александра, а он обращался к украинскому консулу, тот вел вообще переговоры по его вопросу или, так сказать, это дело было оставлено? Спасибо.
Да, действительно, я обратился в украинское консульство, обратились в МИД, украинский консул в Москве, Геннадий Семенович уже направил официальную ноту, ждем ответа, и также я направил официальные письма. Конечно, в официальном делопроизводстве этот вопрос я просто так не оставлю, потому что, ну, извините, я из-за этого инцидента не хочу, чтобы это было фактически последняя моя поездка в Россию, в Москву. Вот, возвращаясь к первой части вопроса, и даже не вопроса вашей реплики, да, я знаю про это, ну, бытующее мнение, и также считаю его, ну, в таком варианте ошибочным, что просто революцию можно переносить с одной страны в другую страну. Это, ну, это просто невозможно. Каждая страна – это своя специфика, это своя ситуация, это свои отношения. И здесь просто невозможно перенесение опыта как такового в виде процедур. Это только возможно изучение детальное и прорабатывание местным активом, местными игроками своей ситуации. Да, и те люди, с которыми я работаю, у меня всегда правило есть. Я не работаю с людьми, которые готовы пойти в каком-то образе на кровь, на какую-то войну, на революцию. Это мое внутреннее убеждение. Я приверженец идей Ганди, Шарпа про то, что политический процесс должен происходить ненасильственным, человеческим путем, когда акции строятся на идеи, когда акции строятся на позиции, но ни в коем случае не насилие и не на крови. Это моя жизненная позиция.
Ну, вы же видите, что на самом деле любая мирная акция в нынешних постсоветских условиях может перерасти, к сожалению, в кровавые.
Вчера мне задавали этот вопрос. Вот я был под стенами украинского парламента, и люди задали вопрос, нас начали бить милиционеры, это же ведь уже не мирная акция. Я говорю, это все равно мирная акция, мы ведь не начали бить в ответ милиционеров.
Ну, это вот, понимаете, тут большое пространство для различных провокаторов, для любых действий.
Да, еще действительно. Говорю,
Майдан был мирной акцией именно потому, что его не разгоняли. Но мы совершенно не знаем, как повели бы себя люди, если бы правоохранительные органы бы начали его разгонять.
Ну, мы видели ситуацию другую на Майдане в 2004 году. Я напомню, в третий или четвертый день Майдана толпа пошла на Банковую штурмовать администрацию президента за призывом тогда лидера, одного из лидеров Майдана, вещателей Юлии Тимошенко. И как мы видим, как мы помним, толпа не дошла до администрации президента. И желание у нее разорвать администрацию президента и Кучму в 2004 году никак не уменьшилось. Но она туда физически не дошла. Почему? Да, хорошие, умелые действия других секторов оппозиционного движения, которые перекрыли улицы и сказали, мы здесь пришли для ненасильственной акции. И что? И цветы представителям правоохранительных органов, в то время как другая часть толпы была готова разорвать администрацию президента. То есть любое серьезное действие, тем более такое, как ненасильственное гражданское неповиновение, оно должно очень хорошо и серьезно детально планироваться. Во имя чего? Во имя результата? Да не, во имя в первую очередь сохранения жизни тех людей, которые вышли на улицу.
Сейчас ведь очень много можно привести примеров к тех же акции «Несогласных» до 31 числа. Это совершенно мирная акция вообще. Людей там очень много, там сказать, пожилых людей туда выходит и так далее. Я не чувствую, что никакой опасности для полиции, для отрядов особого назначения не представляет. Но тем не менее их разгоняют, причем достаточно жестоко.
Я соглашаюсь вообще с вашей оценкой.
Вот это проблема.
Виталий, я соглашаюсь с вашей оценкой про то, что принятие законопроекта, которое было вчера, оно сейчас законом встает, оно направлено в первую очередь против того, чтобы создать в российского обывателя, гражданина, чувство небезопасности, когда ты выходишь на акции, чувство того, что будут проблемы, чувство того, что, может, лучше этого не надо делать, потому что неизвестно, как это лично меня коснется, как человека лично. Вот я согласен с этой оценкой.
Тут, опять-таки, есть всегда вопрос, что должны делать оппозиционные политические деятели, вот насколько их ответственности хватает для того, чтобы не допустить такого неконтролируемого и кровавого развития ситуации.
Вот в этом контексте, да, согласен, абсолютно согласен, в этом контексте как раз обучающие мероприятия, семинары, конференции, школы, они очень важны, потому что здесь в ненапряженном, не в режиме улицы, а в режиме думания, в режиме семинара организаторы, политические деятели думают всегда оценку результат, свешивают, что важнее, результат, люди. Как это соединить между собой, когда люди тоже готовы на какую-то самопожертву, но они должны быть сохранены, их здоровье и человеческие жизни, это всегда главнее, чем какой-либо поточный политический результат.
Ну, с другой стороны, смотрите, когда были украинские митинги, вы сами напомнили о штурме администрации, всегда были некие неудавшимся, несостоявшимся, вернее, штурме администрации президента Кучмы в 2004 году, всегда были некие провокаторы, которые были готовы людей привести к силовому решению проблемы и в рядах оппозиции. Да? Мы в России видим нечто подобное. Сейчас возникает масса людей, для которых главной целью является провокация с целью силового разрешения проблем.
Еще раз скажу, именно поэтому очень важно проходить обучение. Все, кто проходит политическую деятельность, очень важно политикам, структурам знать, как люди прошли обучение и как они действовали. Очень важны тренинги, чтобы когда происходит ситуация уличная, чтобы политический лидер знал и понимал, что надо делать. Я в 2001 году тоже был на штурме администрации президента Кучмы. В 2001 году во время акции «Украина без Кучмы» 9 марта. Я очень четко понимаю мои чувства, которые, с одной стороны, у меня негодование от того, что милиционеры начинают бить людей, а с другой стороны, первое, что я помню, я делаю, я приехал за студентами, я сам был тогда студентом, что я делаю, я начинаю искать своих студентов и отводить их в сторону, объясняя, все, акция кончилась, это уже не акция, это не то, что можно себе позволить в любом варианте.
Ну, с другой стороны, есть политические деятели, для которых провокация является целью, которые считают, что чем больше вообще будет эскалация ситуации, тем лучше и тем более масштабной будет следующая акция.
Вот, да? Вот это и не являются демократическими методами политической деятельности. Вот когда меня спрашивают, а в чем разница именно тех методов демократических политической деятельности, которые учите вы, и те, которые мы знаем. Вот сейчас мы нащупали очень хороший пример, когда кровь, провокация, репрессия, революция, извините, это не совсем демократическая политические методы или часто вообще противоречат этому понятию. Демократические политические методы – это когда люди собираются, потому что у них такие чувства, у них такие идеи, они в демократический путь без насилия и без крови выражают свое мнение. Столько времени, сколько это надо.
А может быть, это как раз помогает таким режимам, как постсоветским, потому что если они не обращают никакого внимания на общество, а общество не принимает никаких более кардинальных действий, то они могут находиться у власти бесконечно.
Я думаю, кровь больше помогает развязывать руки, потому что кровь развязывает власти руки на репрессии. Вспомните ту же самую ситуацию 9 марта 2001 года, когда часть оппозиции, поддавшись провокации, пошла на штурм администрации президента Кучмы. Фактически тогда революция Украины без Кучмы окончилась, потому что все власть получила картинку крови, картинку ненормальной оппозиционной деятельности, картинку уличного протеста, туда опасно ходить. Поэтому, я думаю, насильственные методы больше помогают власти прекратить общественное мнение, ну, и урезать его, чем наоборот.
Вы не предвосхищаете возможное развитие ситуации в России по подобному сценарию, вот когда вы об этом вспоминаете, в 2001 году в Украине?
Я бы желаю, чтобы в России все акции прошли мирным путем, и чтобы они завершились демократизацией страны, а не кровью насилием.
С другой стороны, посмотрите, ведь по большому счету, когда люди, которые приходят на оппозиционные митинги, вот на такие вот митинги гандистского толка, да, угу, они видят, что нет никакого результата этой деятельности, начинается эскалация, и на первый план выдвигаются люди, которые требуют куда более решительных действий, да?
С одной стороны. С другой стороны, очень важно работать с активами, проговаривать про то, что долгосрочные результаты и краткосрочные результаты – это разные результаты. Например, я общался с многими активистами. Я был во время Occupy Abay на Чистых прудах и общался с активистами. Они говорили…
Вас тогда впустили.
Да, меня тогда впустили в мае без проблем. А на следующий день, правда, этот Occupy Abay был разогнан. Я был на один день ранее. И тогда активисты говорили, что результатом также является то, что они познакомились, то, что они вступили в общественные политические структуры.
Среда
создалась, сеть создалась, то, что они поучаствовали первый раз в жизни в политической акции. Я очень общался с многими предпринимателями, людьми других секторов, которые не были общественно активны. Они говорили, для нас эти события открыли фактически мир про то, что у нас общественные проблемы в государстве, у нас проблемы с тем, как мы движемся, и вообще благодарны тем, что многие другие вышли и потянули меня за собой. Поэтому это тоже результаты. Это важно проговаривать с людьми. Как говорил Петр Первый, в этом случае радуйся малому, большое будет.
Ну, это так, знаете, здесь, опять-таки, в Москве и в Киеве большого ждут уже два десятилетия.
Ну, почему ждут? Мы даже действуем в Украине, у нас события за событиями, я думаю, мы в этом году окончим с тем, что у нас государство перестало быть парламентско-президентско каким-то другим, у нас стало государство, три ветви власти, да, судебная, законодательная и исполнительная, у нас президентская. Я думаю, мы в конце этого года окончим с этим.
Сергей Высоцкий был такой в меньшей степени оптимистом. Да?
Я понимаю Сергея, он как скептик, как человек, который смотрит на это со стороны совсем, он это оценивает так. А я все-таки не скептик, и я даже скажу, что в Украине я представляю сектор активности, направленный на изменение этой ситуации, поэтому я оптимистически оцениваю наши действия.
Это вот выражение сектора активности, направленный на изменение ситуации, это и есть причина того, что вы не переступили через границу России?
Ну, я не первый год в Украине активен, и это никогда не было ранее. Ну, причина, с 2005 года я в России побывал во всех больших городах, в мае я был на Occupy Abay и был на других мероприятиях, я даже имел проблемы с правоохранительными органами в России, имел контакты что с властью, что с оппозицией, я всегда держал себя как международный эксперт, независимо и как нейтральный человек.
Может быть, именно потому, что были конфликты с правоохранительными органами?
Ну, это было давно, это было еще в 2010 году, я помню, у нас в Ростове-на-Дону была такая ситуация, что семинар не дали провести методом задержания всех участников, после этого их отпустили, мы все-таки снова смогли встретиться с участниками, но снова задержали всех участников. Я помню, тогда с нами был Милов, и по моему мнению, тогда в Ростове-на-Дону разогнали семинар только по той причине, что он был оппозиционный. Пару лет перед этим я был в Воронеже, семинар организовывали более провластные организации, и никаких проблем не было.
А чему же был посвящен семинар в Ростове, если вы так?
Снова-таки политическим, активным, демократическим методом деятельности, как ненасильственное, но демократическое выражение своих взглядов.
Это еще связано с тем, что местная власть может по-разному себя вести.
Да, я тоже оцениваю, потому что все-таки вот Ростов-на-Дону поближе к Кавказу, и там все намного жестче. Там даже вид правоохранительных органов совсем другой, что внешне, что как людей. Это чувствуется, кстати. Разные регионы. Все-таки Россия большая страна, как Российская Федерация. В разных субъектах Федерации я вижу разный климат. Это
правда. Оппозиционный климат вы тоже видите
разный? Да, тоже абсолютно разный. Абсолютно разный. Есть организованные структуры в России, в оппозиции, есть структуры, которые составляют просто сеть активистов, которые имеют очень мало опыта своей деятельности. Это тоже чувствуется. Очень разные.
От региона к региону или политически?
Да, да. Вот, например, меня очень радует общественный сектор, например, в Иркутске, как я видел его, активисты в Калининграде, как я его видел, Санкт-Петербург, развитый город, Москва, развитый город. Вот такие города, например, как Ростов-на-Дону или, например, Ебург, они находятся в стадии такого, первичного такого развития, но у них все социально-экономические условия для того, чтобы у них была активная политическая жизнь, несмотря на то, что у них ее сейчас, может, возможно, не такой нету особенно развитой, но у них есть все факторы для того, чтобы она была. И не только власть, а одно и оппозиция. Разные политические секторы должны быть.
Ну, это вот как раз хорошее наблюдение, потому что мне кажется, что это очень важно понять, до какой степени, в принципе, вот, могут развиваться эти процессы, тем более, вот, что в украинских условиях ведь тоже очень разная позиция, да?
Да, действительно.
В Донецке она одна, во Львове она совершенно другая. Вообще не уверен, что сейчас на Юго-Востоке может быть какая-то политическая позиция, раз что-то вам вообще...
На юге точно она есть, является, ну, самый юг Украины, это Крым, вспомните про Меджлис, крымско-татарского народа, который недавно поминал дни депортации. Мы видели демонстрацию того, что это влиятельный субъект в Украине. То есть это юг, но мы его видим. Другой вопрос. Южные области, Херсонская, Николаевская область, Одесская область, они видят и очень негативно оценивают то, что происходит сейчас в Украине. И я думаю, юг, ну и вообще, начиная от Запорожья, заканчивая вообще югом, на этих выборах в Украине себя покажет, с другой стороны, не с обычной для власти.
Я думаю, что это вообще один из наших самых оптимистичных эфиров за последние месяцы. Да, просто я не знаю, насколько вообще... Вот, если, когда оптимизм вообще совпадает с реализмом, это хорошо, конечно. Очень вот важно, чтобы он совпадал.
Ну, это не надо не просто говорить, а надо докладывать усилия.
Ну, в условиях, когда мы понимаем, что и в России, и на Украине избирательные комиссии фактически контролируются.
Виталий, я понимаю, когда я стыкаюсь с экспертами, журналистами, модераторами, и как вы, даже ну, личностями, которые не просто говорят, но и действуют, проводят конкретные мероприятия, я понимаю, что мне часто говорят про то, что очень много пессимизма, очень много негатива. Это украинская такая черта характера. Плакаться. Я не люблю плакаться. Я люблю, что когда мы говорим про проблемы, мы их оцениваем и начинаем делать действия для того, чтобы их решать и изменять ситуацию. Меньше слез, больше дела.
Это у вас будет... такой русский подход, да? Это... Вот, наверное, тема русский отличается от украинцев. Они действуют, но вот потом, правда, оказывается, что ничего...
Я со смешанной семьей.
Вы со смешанной.
Ну, вот, в детстве говорили на русском, мама украинка, отец себя венгром считает, поэтому разные культуры может это сказать. Я европеец.
Да, вот на этом вот, видите, вот это вот мы пришли к такому вот интересному заключению нашего сегодняшнего эфира. Поблагодарим наших гостей, политического эксперта Александра Салантая и специального корреспондента интернет-издания «Лига нет» Сергея Высоцкого за участие.
Спасибо большое.
Спасибо,
до встречи.
Что пришли к вам. Приезжайте в Россию. Напомню, что сегодняшнюю программу вел Виталий Портников, продюсер Олег Львов, а сейчас «Поверх барьера» с Иваном Толстым. Новый комментарий к Пушкинскому Евгению Онегину выходит в петербургском издательстве «Витанова». В программе участвует комментатор, литературовед и историк Вадим Старк. Он не только дал новое представление о внутренней хронологии романа, но и внес множество измерений в привычное толкование классического текста. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Налог на призывников. 13% на всю жизнь.
Комментарии экспертов.
Эксперты о жизни и смерти детского мира.
Право автора.
Человек с хорошим потенциалом. Илья Мильштейн, а Дмитрий Медведев в гостях у Владимира Владимировича.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».